предлагаем вашему вниманию слово, обличающее страсть чревоугодия. Всемогущий Господь устроил так, что для Его созданий, поврежденных грехом, обладаемых страстями и пороками, и зачастую не имеющих достаточной решимости начать борьбу с живущей внутри нас скверной, весьма полезно бывает само размышление, рассуждение о страстях, о той духовной болезни, что порабощает и душу, и тело. Умолчание о разъедающем, губящем нас грехе гибельно и вредоносно. Обнажение же всего того, что свершается в глубинах испорченных сердец, выявление посредством слова тайных козней сатанинских, опутывающих каждого из нас, не только не вредно, не только не погибельно, но, напротив, весьма полезно, плодоносно и угодно Богу. Потому что недостаток духовной решимости в борьбе со страстями восполняется пространным, неспешным собеседованием об общих для всех нас болезнях в свете Слова Божьего, в свете Откровения Ветхого и Нового Заветов. Сегодня мы будем беседовать о совокупности страстей, именуемых невоздержанием, то есть неумением пользоваться во славу Божию тем, что дано нам Творцом ради нашего же блага, поддержания сил наших на этой грешной земле. Когда мы встречаем в аскетических книгах слово «бесстрастие», предмет чаяний подвижников Христовых, тогда приходим к разумению, что бесстрастие, освобождение от гнусных страстей и пороков даруется христианину не само по себе, но как награда за всецелую устремленность нашей падшей природы к обновителю естества, Христу Богу. Сердце человеческое, созданное Господом для Него самого. И как сам Бог бесконечен, неописуем и совершен, так и сердце человеческое, сотворенное по образу Божию, имеет ничем не утолимую жажду богопознания и алчбу, голод по богообщению. Этим-то человек отличается от иных, низших относительно его создания. Стоит ли удивляться, что, потеряв общение с Творцом, отвернувшись от Искупителя по наваждению дьявола и по собственной испорченности, стоит ли удивляться, что несчастный человек, прилепившись, поленившись миром тварным, не может заглушить эту тягу к Богу положительно ничем? И какое бы великое множество предметов не вошло в круг его внимания, сколько бы он ни распространял власть свою на дольнее, покоя не находит. Человек, если бы возможно было, заглотил бы весь мир, всю Вселенную с неисчерпаемым множеством звезд, небесных светил, и все остался бы неудовлетворен, недоволен, ощущал бы себя существом страждущим, обделенным, существом казнимым. Потому что, повторяем, наше сердце успокаивается лишь в Боге. Об этой-то неискоренимой, высшей, благородной жажде души человеческой полезно и необходимо знать каждому. Необходимо знать, особенно тому, кто хочет воспользоваться как должно даром земной жизни и вступить в краткие дни земного бытия на стезю богопознания. Продвигаясь этим путем, мы подлинно обретаем себя самих, а значит, успокаиваемся, просветляемся, облагораживаемся и, попросту сказать, становимся блаженными и счастливыми. Не признавая за своей душой тяги к Богу, отрицая господство духовной потребности, жажды богообщения, зачеркивая в себе слово «Бог», самим перстом Господним, начертанное в сердце, мы превращаемся в несчастнейших существ, прожорливых, но никогда не насыщающихся, разрушающих все в жажде обладания и никогда не обретающих ни покоя, ни удовлетворения. Впрочем, с того времени, как Адам, словно птенец, выпавший из гнезда, изгнан был из рая Божия, наша природа немощная стала призвана восполнять силы, уходящие ежедневно, защищать самая себя, то есть она получила от Бога право на удовлетворение земных потребностей, необходимых нам для продления нашей жизни, жизни, обретающей смысл лишь в поисках живого Бога. Почему Библия говорит ясно и определительно о земных телесных нуждах человека? Все они сводятся к тому, чтобы иметь кровь над головой, одежду для тела и пищу ради восполнения сил, ушедших за день. Вот те три составляющих, которые сам Бог обещает нам даровать, если мы не забудем. Все перечисленное, кровь и одежда, и земная пища даны нам лишь как средство поддержания жизни. Смысл и свет которой есть нечто высшее – богопознание и богообщение. Ищите прежде Царство Небесного, то есть познавайте Меня, Бога вашего, насыщайтесь Мною, а все прочее – земное, крыша над головой, одежда и питье приложится вам. Падший дух, который никогда не теряет надежды поработить человека, соделать его своим вечно казнимым рабом, отвлекая нас от главного, раздувает в нашем сознании побочные и превходящие, выставляя в качестве господствующего жизненного интереса тот прах и тлен, пепел, в который обращается все, и жилище наше, и одежда, и пища с питьем. Представим себе царского сына, для которого сам владыка, царь, учредил роскошную, богатую, обильную трапезу в чертогах своих, выслал за сыном гонцов, дабы он скорее пришел, и, облегшись в ризы праздничные, насладился уготованным пиршеством. Сын же, пребывая в разлуке с отцом, находясь на стороне далече, чувствуя изнеможение сил, еще лишь подходя ко дворцу, увидел, как под стопами его скоты, бессловесные животные, потребляют свойственную для них пищу, грубую, дурно пахнущую, может быть, уже загнивающую. Забыв благородство своего происхождения, свое достоинство человеческое, сын, наклонившись к животным, стал насыщаться этой трудноперевариваемой, ужасной пищей, недостойной названия пищи. И тут-то царские гонцы, увидев его, зовут усердно на трапезу отца, а он отказывается, ибо, насытившись горьким, уж не принимает сладкого. Вспомним конкистадоров, которые, высадившись на сказочно богатых берегах Южной Америки, встретив там доверчивых, простых, словно дети туземцев, играли пред их глазами стекляшками, прозрачными бусами, надевая их на шеи туземцам, взамен вытребывая чистейшее золото, которое в изобилии обреталось в сокровищницах тамошних владык и князей. Точно так же и дьявол поступает с нами, заставляя нас забывать о главном и устремляя тяжкосердечных, слепотствующих сынов человеческих к тому, что недостойно никакого желания, никакого вожделения. Но обратимся теперь к Святой Библии и приведем несколько примеров, что красноречиво засвидетельствует об убийственном воздействии на человеческую природу страстей чревоугодия, объедения, пресыщения. Вспомним праотцев, очам которых плоды запретного дерева показались вожделенными. Они, Адам и Ева, приткнулись о заповедь, повелевающую хранить пост, благое воздержание от иного рода пищи. Вкусив недозволенного, потеряли все, что имели, и не приобрели того, чего желали. Соответственно, и мы, грешные сыны Адама, должны памятовать, через страсть чревоугодия дьявол хочет поработить себе весь мир и отвлечь искупленных Создателем людей от Царства Небесного. Вот почему блаженная Матрона, московская старица, предрекала в начале 20-го столетия о временах грядущих, умещая всю силу искушения антихристовых в одно единственное изречение. «И будет, — говорила она, — нам, христианам, предложат крест и хлеб, и скажут: выбирайте. И мы, — отвечала она за себя и за нас, — выберем крест». Действительно, многие и многие в подобных обстоятельствах, прельстившись пожеланиями чрева, оказывались негодными, недостойными Царства Небесного в очах Божиих. Какое действие производит похотение к пище, если это похотение не согласуется с волей Божией? Вспомним Исава, который, увидев дымящуюся красную чечевичную похлебку, отказался от самого великого и высокого, чем только почтена была его жизнь, от первородства, от обетования Божия, которое вот-вот должно было излиться на главу первенца. И, вкусив от похлебки чечевичной, продав первородство, Исав отпал от Бога, оказался недостоин обетований и скитался по земле, ни в чем не имея более удовлетворения. Вкушение пищи без молитвы, без благодарности Богу, без соблюдения установленных им постов подлинно производит в нашем немощном естестве забвение заповедей Господних. Вспомним сынов Израиля, которые в течение 40 лет странствовали в пустынях Аравийских и поминутно воспоминали египетские котлы с мясами, а в очах их стояло зрительное воспоминание о дымящемся мясе. Хорошо сказал тогда Священное Писание об этих чревоугодниках: «И сел Израиль за трапезу, и насытился, и утолстел, и забыл Бога своего». Действительно, стремление к лакомствам, пренебрежение потребностью вкушать в меру, страсть чревоугодия стирает в нас память о Боге и стирает совершенно. Почему русский народ сложил грубоватую, но глубоко верную пословицу: «Сытое брюхо к ученью не только земному, но и небесному глухо». Тот, кто хочет в полноте познакомиться с убийственным действием на душу чревоугодия, пусть откроет святую лестницу, писанную игуменом Синайской горы преподобным Иоанном Лествичником. В этой книге особенно выделена глава о чревоугодии, о всеобщем владыке, жестоком и коварном, который обладает всеми. Тот, кто единожды был укушен, уязвлен этой страстью, рассуждает святой Иоанн, и подпал под ее действие, тот, кто стал рабом позорного чревонеистовства, уже во все дни жизни своей принужден будет сражаться с страстью и до конца дней не сможет вполне освободиться от нее, если не поможет ему Бог. И нужно быть внимательным, чтобы изучить действие этой страсти, паразитирующей на естественной потребности. А потребности это всем понятно. Мы нуждаемся, потребляя пищу, в восполнении сил, ушедших в трудах и занятиях дневных. Какие только оправдания, извинения не находят сыны века сего своему сластолюбию. Но мы, ученики Господа, должны прилежно изучать эту болезнь, чтобы возможно хотя бы отчасти противиться ей, покаянной молитвой восполняя недостаток решимости вести брань не на живот, а на смерть. Одни начинают вкушать только потому, что находятся в обществе друзей своих. Так подчас действует на них общение с людьми. Под шумок неторопливой беседы рассеявшийся человек может употребить пищи в 2-3 раза более того, в чем он действительно нуждается. И лишь оказавшись в уединении, таковый начинает чувствовать, как болит, как мучает его чрево, отмщая ему за сластолюбие, за невнимательность, за пресыщение. На иных без чревоугодия нападает едва лишь только человеческое сердце начнет ощущать тревогу, неспокойствие. Мысли путаются, кружатся, рвутся, а душа, испытывая немирное состояние, вместо молитвы, вместо рассуждения, тотчас хватается за кусок и тащит в рот, думая избавиться от волнения за счет лихорадочной работы челюстей. И не один, не два, а может быть многие, слушающие нас, согласятся с правдой этих печальных и немножко смешных слов. есть верная пословица: аппетит приходит во время еды. Но должен же выработать правильные к ней отношения. Потому что иной, имеющий твердую решимость поститься, едва лишь оказывается один на один со снедью, которая через несколько часов обратится в нечистоты, теряет самообладание, остатки разума и, прельщенный самим видением этой земной трапезы, утрачивает все устремление к духовному, оживотворяющему бедную немощную душу. Особенно хорошо знакомит нас с действием этой страсти светская литература. Видим, что едва лишь целомудрие Средневековья уступило место гимну земной жизни, воспеваемому эпохой так называемого Возрождения, как появились целые произведения, которые воскресили, казалось, уже давно изжитые, забытые человечеством античные картины всякого рода непотребства и излишества. И тот, кто в подростковом возрасте читал пухлую книгу «Гаргантюа и Пантагрюэль», знает, что уже новое время с его тремя толстяками ничего не сказало нового, но картины чревного неистовства, выписанные много столетий тому назад, не могли быть даже в отдаленной форме воспроизведены века последующие. Впрочем, мы найдем и в литературе позднейшей такие сочинения, которые никогда не стареющую страсть чревоугодия описывают с трогательной заботой и увлечением. Тот, кто когда-либо забирался на волшебную гору Томаса Манна, того немецкого писателя, который пробовал переосмыслять библейские сюжеты, долго не мог избавиться от ужасных воспоминаний всего описанного на этой горе. А содержание упомянутой книги – не что иное, как непрестанное переваривание пищи героями этого произведения. Борьба с чревоугодием – дело всей жизни. Святые отцы говорят, что здесь необходимо внимание и умение учиться на собственных ошибках. Оказывается, что многие, даже гениальнейшие из сынов человеческих, не были достаточно мудры, дабы свергнуть себя бремя чревоугодия. И, может быть, философия Шопенгауэра была столь пессимистичной только потому, что он, по свидетельству биографов, был преданным рабом этой страсти. А ведь она и нас хочет поработить, хотя нам с вами не суждено вовсе никакой философии излагать в объемистых томах. Даже русский гений Крылова, человек, который знал Бога и молился ему, и в своих бессмертных баснях отразил всю глубину и своеобразие нашей жизни, и тот не выдержал, и сдался, и на крючок чревоугодия попался. Говорят, правда ли это, что наш замечательный художник много страдал и невольно сократил жизнь свою из-за чревоугодия? Какие же самые краткие и насущные советы можно дать человеку, стремящемуся подмять эту страсть под стопы свои? Думаю, что самое главное лекарство, дарованное нам Богом именно в образе пищи и питья, хлеба и вина, это божественная Евхаристия. Потому-то и неистовствует дьявол, рисуя перед нами иногда с помощью талантливых художников, таких как ранний Николай Васильевич Гоголь, самые привлекательные картины застолья, что они, приковывая к себе внимание христианина, заставляет его напрочь забывать о той трапезе, что уготовано для всех нас, о той трапезе божественной литургии, что предвозвещена пророками человеческому роду еще за много сотен лет до Рождества Христова.